Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Эта неделя дает нам возможность восполнить пробелы нашего знания в Ветхом Завете, ветхозаветной истории, которая, как мы не устаем убеждаться, нам, православным христианам, нужна не меньше, чем новозаветная. Мы 2 сентября вспоминаем пророка Самуила. И это пророков в Ветхом Завете много. Пророк Самуил совершенно особое место занимает, потому что помимо того, что он был великим пророком, он еще и как бы дал начало царям израильским. Он был первым из пророков, который вынужден был вместо пророческого руководства народом предложить народу по его же настоятельному требованию первого и второго царя Саула и Давида.
Да, Самуил – это 15-й последний судья Израиля, живший за 1146 лет до Рождества Христова, о жизни которого мы читаем в книге «Судей». Кто такие судьи? Дело в том, что в ветхозаветном Израиле до Саула была абсолютная теократия. Бог правил своим святым избранным народом не через династию людей, а через людей, которые он выбирал из совершенно разных сословий, но ставил их руководить, прежде всего, духовным возрождением Израиля. Дело в том, что, начиная с завоевания Святой Земли, Палестины, которая осуществилась при преемнике Моисея Иисусе Навине, Израиль постоянно попадал в духовный плен окружающих народов, постоянно скатывался в идолопоклонство. Это было еще связано с тем, что народы, особенно жившие по западному берегу Средиземного моря, финикийские города, такие как Тир, Сидон, Аскалон, это города очень высокой культуры. И Израиль рядом с ними, ну, в культурном плане часто очень проигрывал. И шли учиться часто очень каким-то ремеслом, каким-то практикам, и подпадали под это влияние, особенно когда создавали совместные семьи, когда случались эти браки, когда женились на язычницах, когда это достигало какого-то уже критического уровня, и слишком много людей начинало отходить от истинного богопочитания, начинали строиться капища, или как это в Священном Писании называется, дубравы, где вот какие-то камлани и жертвоприношения приносились. Тогда обычно Израиль подпадал, он наказывался Богом тем, что подпадал под рабство этих самых увлеченных, увлекших его народов. И тогда Господь воздвигал какого-то человека, который возвращал Израиль в чувство, проповедовал о том, что спасение в истинном богопочитании, и очень часто возглавлял какую-то военную операцию и возвращал самостоятельность государственную, суверенитет всему народу. Это было действительно чудом, и это было сложно, потому что не было династического управления, не было такой культуры передачи управления страной. Это было всегда явное присутствие Божие. И вот последним таким пророком был Самуил. Самуил, которого Господь призвал, и это очень, это удивительное повествование, когда он мальчиком, прислуживая при Ковчеге Завета у первосвященника Илия, вдруг слышит, что его кто-то зовет, а он человек смиренный, кроткий, он прибегает к Илию и спрашивает: «Ты меня звал?» Он говорит: «Я не звал тебя». И на какой-то раз Илий понимает, что его зовет Бог, и говорит: «Это Бог тебя зовет. Когда он в следующий раз это будет, слушай внимательно». И вот Самуил – это человек, который всю последующую жизнь был в диалоге с Богом, Бог с ним разговаривал, через него управлял и судил всем народом.
Но там в истории его управления, мне кажется, такой довольно странный момент. С одной стороны, он создал целые школы пророков, то есть имелось в виду такое поточное производство пророков, что само по себе быть не может.
Ну, не совсем так, не могу с вами согласиться, нет.
А с другой стороны, когда речь зашла о том, что его нужно кому-то сменить, оказалось, что его собственные сыновья не в состоянии это сделать, потому что, как мы сейчас сказали, погрязли в коррупции.
Все-таки пророческие школы – это нечто другое. Все прекрасно в Израиле и в Иудейском царстве понимали затем, когда народ разделился на два царства, что пророка призывает Господь. А пророческая школа – это место, где живут особо благочестивые люди, ну, типа наших монастырей, скажем так. И это те люди, которые хотят жить все время в Слове Божьем, в изучении его, в молитвах. Они не создают семьи, чтобы это не было препятствием. Они толкуют известные и уже полученные тексты, а дальше начинается искушение обычно не у них, а у царей, когда они призывают из этих мест тех, в кавычках, пророков, которые говорят то, что им хочется слышать. И вот конфликт между пророками, которых посылает Господь, и пророческими школами, он очень часто в Священном Писании Ветхого Завета. Например, это конфликт Иеремии пророка, который просто кричит в ужасе, он говорит, вот скоро придут вавилоняне, они разорят Иерусалим, покайтесь. А царь слушает пророков из пророческих школ, которые говорят, мир и благополучие, все нормально, не слушайте этого безумца. Вот это, такой конфликт был постоянно. А то, что касается Самуила, да, Самуил был призван, потому что сыновья первосвященника Илия вели себя очень неблагочестиво, и за это был наказан и Или, и его сыновья внезапной смертью, очень трагичной. И сыновья самого Самуила оказались недостойны нести то служение, которое нес их отец. И поэтому, видя, что он стар, израильтяне, понимая, что он скоро уйдет, они говорят, что мы не хотим, чтобы когда ты умер, они остались руководить нами, выбери нам царя. И это очень... такой трагичный эпизод, потому что с уровня настоящей теократии народ падает в монархию, которая является по мысли Священного Писания, так сказать, на уровень ниже системы управления страной.
Вот, мне Бог, кажется, да. Вот нам как раз это очень важно понять, потому что сейчас очень много рассуждений о монархическом строе как об идеально христианском строе, который дает возможность вот такую симфонию установить между светской и духовной властью. Но ведь на самом деле с точки зрения в логике Ветхого Завета это падение.
Но это падение с еще большей высоты, которое сейчас вообще для нас недостижимо. Разве сейчас наш, например, народ готов слушать какого-то простолюдина, который будет совершен в молитве и в подвигах, и поэтому будет изрекать волю Божию? Нет, конечно. Монархия тоже предполагает совершенно другой уровень самого народа, когда мы делегируем власть нами управлять человеку, а человек понимает, что это такое служение, за которое Господь с него спросит, а не употребляет это на то, чтобы там, заниматься властолюбием или самообогащением. Знаете, это очень сложно. Мы к монархии сейчас совершенно не готовы. Наверное, теоретически, это выше из того, что было бы доступно нам на земле. Но сейчас совершенно очевидно, что нет такого человека, который готов был бы так управлять страной. И нету такой готовности народа слушаться.
А насколько имеет для нас значение то, что первый опыт установления монархии был столь неудачным? Я имею в виду царя Саула.
Вы знаете, Господь с грустью Самуилу говорит, не тебя они отвергли, они меня отвергли. И Самуил предупреждает, что царь возьмет ваших дочерей и сыновей себе во служение. Вы должны будете его содержать. Но, наверное, видя царей в окружающих странах и потеряв вот эту веру, что Господь будет управлять народом, израильтяне просто боялись того, что их сметут с лица земли без центрального управления. Ведь действительно без координирующего центра, если ты человек и с тобой нет чуда Божия, ты простой человек, как? как надеяться на то, что ты будешь сохранен среди агрессивных, мечтающих тебя просто разделить на части и поглотить окружающих народов. Вот, ну да, это действительно было падение. Но с другой стороны, ведь это же Самуил, видя, что Саул не справился, а Самуил помазал на царство Давида. И Давид и его царствование остались навсегда вершиной чаяний и ожиданий богоизбранного ветхозаветного народа. И даже Христа мы вслед за Евангелием называем «сын Давидов». То есть царство Давида – это навсегда образец, как это может быть и как это должно быть. И образец для всех христианских монархов.
И все-таки для нас, христиан 21 века, вся вот эта вот интереснейшая, но очень отдаленная от нас история древнего Израиля, она нам интересна с точки зрения чисто познавательной, или она в состоянии дать нам что-то очень важное духовно?
Вы знаете, книги «Судей», «Царств» — это книги, которые в последней редакции написаны значительно позже тех событий, которые они описывают. И это попытка увидеть и распознать взгляд Божий на историю одного отдельного народа. Поэтому он чрезвычайно важен. Именно для того, чтобы верующие люди могли осознать, как надо строить страну. Понимаете, вот этот взгляд, он очень важен. Вот Давид, например, он два раза мог убить Саула. Он уже был помазан на царство. Саул сошел с ума и бросил управление страной и носился за ним по всей стране, только чтобы убить его. И дважды, один раз в пещере, когда, простите, по нужде туда зашел Саул и стоял рядом, и ничего не стоило его убить, а Давид просто отрезает кусок одежды для того, чтобы показать, что он был в его руках. А второй раз, когда Давид проходит и забирает копье, которое лежало у изголовья Саула. Вот, это удивительно, как Давид, он и есть Давид, он и смог написать такие псалмы, потому что он иногда вел себя как святой христианин еще до вочеловечения Господа Иисуса Христа. Ведь это удивительные поступки, они вне рамок нравственных правил того времени. Он имел право убить Саула, и никто бы, наверное, его не осудил, но он тогда бы не дотянулся до того, кем он стал, понимаете? Поэтому мне кажется, что это очень важно читать. А еще в истории с самим Самуилом есть одно горькое, но утешение. Вы знаете, Самуил беседовал с Богом. Бог говорил с ним с детства и открывал свою волю о разных людях и о целом народе. А дети его оказались недостойны такого отца. Неужели он был плохой отец? Нет, это не так. Он был лучший отец. Но просто кем бы ты ни воспитывался и в какой бы среде ты ни рос, ты сам выбираешь, будешь жить ты с Богом и до какой степени или нет. Поэтому, когда сейчас повырастали детки у людей, которые всем сердцем, всем умом и всей жизнью пришли ко Христу в 90-е, в нулевые, и вдруг они не идут в храм, не отчаивайтесь, не унывайте. Во-первых, еще их жизнь не кончилась, и вашими молитвами они вполне могут быть и спасены, и вернуться к христианской жизни, и сделать они это могут даже на смертном одре. А во-вторых, вы не лучше Самуила. И если ему это не удалось, потому что дети его были свободны, и никто не может торгаться в эту свободу, то и нам это не гарантировано.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Фёдор Бородин, и мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Ну и в завершение этой недели у нас память такого святого, которая дает возможность поразмышлять о, мне кажется, на очень важную тему. 3 сентября мы будем праздновать память преподобного Авраамия Смоленского. А кто такой Авраамий Смоленский? Это, ну, как считается, единственный из домонгольского периода, кроме Феодосия Печерского, такой подвижник, русский подвижник-интеллигент, ну, в нашем понимании.
Интеллектуал.
Интеллектуал, да. И вот эта удивительная судьба книжного человека в то время, когда, казалось бы, книжный человек в церкви был на вес золота, их было не так уж много, и вот этот самый книжный человек вдруг от своих собратьев терпит поругание, поношение, его лишают возможности совершать литургию, возводят на него бог знает какие обвинения там в ереси. Вот судьба церковного интеллектуала в самое-самое время, когда интеллектуалы в церкви востребованы, мне кажется, достойна того, чтобы они сегодня поразмышлять.
Да, действительно, преподобный Авраамий – это, может быть, самый блестящий житель Смоленска XII века, а Смоленск XII века – это центр обучения, центр книжной культуры, книгописания. И у самого Авраамия очень много книг, и княжеская великолепная библиотека, и культура владения языками, чтения на древних языках, и на греческом, и на латинском, она там распространена. Конечно, все это будет стерто с лица земли монгольским нашествием, но пока все это сверкает, сияет, и все это прекрасно. И вот удивительно, что человек такого уровня, которого бы слушать внимательно и носить на руках, он становится объектом критики от людей, которые мало чего понимают и мало чего читали. И я думаю, что это вообще вечный сюжет, к несчастью. Вечный сюжет, когда человек уплощенный, интеллектуально неразвитый, но который решил, что больше ему не надо учиться, он все понял, он начинает все портить. А человек, который значительно тоньше образование и больше понимает, он просто молчит и уходит. Понимаете, молчит и уходит, потому что, ну, спорить бесполезно. Спорить бесполезно, ничего не скажешь, если уж твое присутствие и твоя сложность, непрямолинейность, разносторонность твоя является таким обличением для этих простых, ну, уверенных в себе людей, то всегда будет найден какой-то повод для того, чтобы тебя объявить в ереси, там, не в неблагожелательности, простите, неблагонадежности, и куда-нибудь тебя убрать подальше, чтобы все было просто. Ведь точно так же было с, допустим, Максимом Греком, да? Такая же точная история. Вот заточить куда угодно, и как и Авраамию, не дать служить литургию. Ну, как собор, не имея канонических на то никаких прав, вот только по такой злобе невежества может наносить такой больной удар своему собрату по сану, понимаете? Это вот, ну кем надо быть? А тем не менее это вот происходит. И Авраамию, и Максиму их же лишают литургии. Это никакой большей муки для них нету на свете.
Но вообще проблема вот такого расслоения, что ли, если так взять на себя смелость формулировки, расслоение православного священства на интеллектуалов и традиционалистов, в кавычках, она ведь очень опасна, но была всегда. Эта проблема. Вот мы недавно вспоминали Тихона Задонского, который жизнь положил на то, чтобы заставить священников читать Евангелие каждый день.
Да, и поэтому Господь и воздвиг его в архиереи, чтобы хоть кто-то его услышал. Действительно, есть, я помню по своим соученикам в семинарии, есть те священнослужители, которые с окончанием семинария закрыли все книги, вот, и перестали читать. Я говорю это с горечью, но среди них много настоящих молитвенников. Да? Не обязательно святой человек должен быть интеллектуалом, а интеллектуал не всегда святой человек. Когда это сочетается, восходит вот такая ярчайшая звезда, как Авраамий Смоленский или Максим Грек. или, допустим, Филарет, Стекле Московский. Но это не всегда так. Но я хотел бы вспомнить удивительные слова из одного из писем Стекле Григория Богослова. Он говорит, что священник может быть малообразованным, но не в Константинополе, а в какой-нибудь деревне. Понимаете, и действительно, Константинополь тогда был столицей. Если к тебе приходят люди образованные, если к тебе приходит интеллигенция, а ты не свят, не праведен, ты не молитвенник, то у тебя должны быть какие-то... Это, безусловно, работающие инструменты, да, тогда ты можешь быть не интеллектуалом, вот, но кто из нас таков, то тебе надо работать над собой, ты должен соответствовать. Потому что я помню горечь, когда я был семинаристом, я попал на одно из первых публичных церковных мероприятий, но честь и хвала людям, которые это организовывали, это был ДК «Меридиан», где встречалась... это еще конец Советского Союза, встречалась московская интеллигенция с священнослужителями или мирянами, преподавателями духовных школ. И вот выходит действительно один архимандрит, он видно, что это человек глубокой молитвы, и он начинает проповедовать и говорит следующие слова. Он говорит, ну вы понимаете, что древнерусское слово «идея» происходит от слова «где я»? То есть, да, это попытка понять свое духовное состояние. И три четверти сидящих людей, которые прекрасно понимают, что это греческое слово, которое ввел в обиход Платон, да, задолго до возникновения христианства, они криво улыбаются и дальше его не слушают. Вот такого быть не должно. И, наверное, выход во взаимном уважении всех друг к другу, потому что для Господа даже самые высокие наши интеллектуалы – это дурачки. Понимаете? Ну, действительно, потому что, ну, кто рядом с Господом, да, даже человек, который прочитал и переварил всю литературу современную? Ну, никто, все равно это тот, кого надо спасать. Но мы здесь друг друга должны уважать любых, но тех, кто потрудился и интеллектуально вырос, мы должны просто носить на руках.
А есть ли сейчас проблема общение священников с интеллектуальной паствой? Есть ли вообще интеллектуальная паства? Если посмотреть посты в соцсетях, даже очень уважаемых людей, иногда кажется, что интеллектуальный уровень с каждым днем становится все ниже, ниже и ниже во всех слоях общества.
Ну, это грустно, но я все-таки думаю, что это не так. Потому что люди интеллектуально развитые, они мало сидят в соцсетях, если им только это не нужно по служению и по работе. Ведь они читают, молитвенники молятся, их много, просто они не так заметны. А интересно бывает, что иногда храм, куда ходит высоколобая интеллигенция московская, там совершенно не обязательно высокоинтеллектуальный настоятель или священник. Он должен быть молитвенник хороший, и он должен с уважением относиться к тому человеку, к своему прихожанину, который в своей области знает больше него. Понимать это и смирять себя. И тогда вот нам всем есть место в любом храме. Понимаете, беда, когда священник, особенно недавно рукоположенный, вдруг решает, что он во всех областях теперь знает лучше всех все. И в медицине, и в политике, и в искусстве. Вот это беда.
А вообще, насколько важен интеллектуальный уровень верующего человека сейчас? Ну, скажем, в XII веке понятно, что владение там той же латынью, возможность читать какие-то манускрипты в княжеской библиотеке, они давали импульс в развитии во всех смыслах. Ведь, собственно, не случайно мы читаем жизнеописание тех же оптинских старцев, которые, несмотря на то, что их образ жизни совершенно не требовал от них постоянного интеллектуального роста, они умудрялись зачем-то учить иностранные языки, зачем им, казалось бы, там в калужской глубинке иностранные языки. Это от необходимости интеллектуального развития?
Пророк Давид говорит, пойте Богу разумно. То есть разум человека – это великое творение Божие, которым человек тоже может прославлять Господа. И если человек наделен дарами разума, дарами интеллекта, конечно, он тоже их приносит ко Христу, и через эти дары, как инструменты, тоже познает Христа. Это нормально. Хотя это не значит, что это спасительно, но это хорошо и так должно быть.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.